Радио «Спутник» на Петербургском международном экономическом форуме 2022.
Да, все верно, радио «Спутник» начинает работать в прямом эфире из самого сердца Санкт-Петербургского международного экономического форума. Если вы находитесь здесь, заходите в гости, зона F, павильон F44. Если вы не на форуме, скачивайте приложение «Радио «Спутник» в любом магазине приложений, заходите, слушайте последние новости с мероприятия. Там комментируйте, задавайте вопросы, которые мы постараемся сразу передать нашим гостям. Сегодня первый, что называется, установочный день форума, но уже достаточно много интересного. И вот что хотелось бы в этот самый первый день отметить, что площадки очень интересно оформлены. Это говорит о неком спросе населения на вот какую-то культурную составляющую любого мероприятия, экономического, политического. И поэтому мы решили поговорить с Алисой Прудниковой, программным директором фонда VAC и Дома культуры ГЭС-2. Алиса, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема у нас такая околокультурно-политико-экономическая, я бы, да, вот так вот даже...
Прекрасные аспекты.
Да, охарактеризовал. Ну вот видно, да, что вот даже в политических каких-то вещах, в экономических, очень много культуры. Вот, например, один из стендов компании оформлен там китами. То есть это и культура, просвещение, и экология некоторая. И вот понятное дело, что для Петербурга, там, может быть, для столичных вещей это достаточно привычные форматы, но вот для регионов это уже нечто такое, ну, как бы сказать, событие грандиозное, когда открывается что-то подобное. И вот сейчас очень много открывается культурных пространств, мероприятий, выставок, новые экспозиции. То есть это говорит о том, что какой-то спрос, запрос со стороны жителей есть на фестивали, выставки, пространства. Вот с чем это связано, эта потребность культуры, откуда это тяга к искусству, как считаете?
Очень много вы вопросов в одном задали. Давайте про ПЭФ поговорим. А вообще очень интересно, что пространство культуры, вообще какого-то культуры как индустрии появилось на форуме не так давно. Я помню, что в 2016 году была первая сессия в рамках Петербургского именно экономического форума, которая была посвящена креативным индустриям, культурным индустриям. И для меня это тогда был такой очень важный большой прорыв, потому что всегда это как бы, ну, значит, мухи отдельно, котлеты отдельно. Значит, у культурки свои форумы, у экономики свои форумы. Бизнес
здесь...
где-то на одной площадке тусуется, культура на другой.
И здесь вот... одна из секций, я прошу прощения, развитие человеческого потенциала. А культура – это ли не есть человеческий потенциал?
Ну, конечно. И вот как раз очень важно, и как такой серьезнейший, ну, прорыв, я бы сказала, наверное, наступил как раз в прошлом году, когда у форума появился, ну, такая даже отдельное направление, которое называется «Форум креативного бизнеса». И, собственно, уже, наверное, можно сказать, что это такая легитимизация культуры как органичной части, собственно, экономического процесса произошла. И понимание того, что культура – это не какая-то там вишенка на тортике, а это очень мощный игрок в целом в экономической ситуации любой страны, это прям очень важно. Поэтому мы именно говорим о креативной индустрии. Это значит, что у любой индустрии есть KPI. Прости господи, значит, у всех, ну, как бы всех нас можно измерить какими-то показателями эффективности и отнюдь не только посещаемостью, как привычно, например, Министерство культуры измеряет успех музея, ну, любого, да, какого-то или ивента культурного, что вот пришло там 100 тысяч человек, это хорошо, или там 100 человек, это плохо и так далее, что у культуры очень такой долгий эффект воздействия, собственно. Очень важно, если мы в целом говорим про креативную индустрию, вот сегодня я модерировала сессию про креативную индустрию в Арктике, и все вот началось опять это. Мы не понимаем, как бы, что такое креативная индустрия, нет какого-то вот этого четкого определения, и, может быть, какого-то бюрократического четкого определения нет, но оно такое есть достаточно сухое, там, ну, у меня вот даже оно выписано, могу для интереса прочитать. Но мне кажется, что когда мы представляем просто весь путь, когда, условно, кто-нибудь добыл алмаз, вот как бы какой-нибудь камень, и вот он выглядит, ну, не очень ценно, а вот этот путь, который проходит необработанный алмаз до вот этой вот как бы желаемой, вожделенной там коробочки с кольцом Тиффани, который уже вот есть как образ у каждой там невесты, например, ну, у многих невест, которые, значит, желают там вот именно этот бренд, именно этот бриллиант, именно вот эту коробочку. И вот это и есть работа той самой культурной индустрии, огромного количества людей, которые собственно, вовлечены в этот прекрасный процесс, каким образом, собственно, мы получаем тот самый продукт, тот волшебный там объект, который становится уже частью такого нашего, ну, как бы, мира, ну, вот такой повседневности. И это все и есть креативная индустрия.
Алис, ну, не могу тогда не поинтересоваться. Вот раз уж вы говорите о сессии, которая здесь была, о вот культурных вещах в некой экономике, не идет ли речь о некой коммерциализации культуры, что ли? Ну, как бы сухо, как бы цинично, может быть, это не звучало сегодня.
Нет, мне не кажется, что это, как сказать, коммерциализация – это какое-то плохое слово. Это, наверное, как раз речь идет о том, что за любым культурным продуктом стоит очень четкий бизнес-процесс. Ничего не делается бесплатно в культурной индустрии, собственно, ну, она формируется из грандиозных гигантских бюджетов, просто из-за того, что культурная индустрия в основном состоит именно из организаций, которые, из некоммерческих организаций, которые не, ну, как бы их деятельностью не является прямое извлечение прибыли, это как бы не, ну, не их миссия, не их задача. Их миссия и задача является, собственно, формирование вот этой вот культурной среды и инфраструктуры. Это кажется каким-то таким миром, отдельным от мира такого непосредственно, ну, как бы, такой бизнес-логики, где есть там конкретные инвестиции, конкретная прибыль, да. Культура генерит этот добавочный продукт просто другой, ну, как бы, с другой скоростью и с другой, с другим выхлопом. То есть вот эта как раз маржинальность креативных индустрий, она невероятно высока. То есть когда, например, появляется, ну, вот, можно там, знаешь, сейчас привести пример того же якутского кино. Это прям супер феномен, который вот мы сейчас обсуждали на сессии, что возникла такая целая школа, целое направление, и якутские режиссеры, актеры на огромном количестве там фестивалей международных просто там занимают какие-то ведущие места и так далее. Появляется какой-то, появляется какой-то лидер процесса, туда стекаются лучшие головы, кадры и так далее. И вот это становится действительно таким уже культурным явлением грандиозным. И вот, собственно, так, ну, как бы, такой пример, да, можно привести, если мы говорим про такое явление, о, как это, значит, как это, деньги-то где тут появляются, вот тут
как-то
они и появляются.
Как-то деньги тут появляются. Слушайте, ну, да. Говорите про некие культурные вещи в Арктике, как правильно называлась секция у вас еще раз?
Креативные индустрии Севера.
Вот можно конкретный пример? Есть там уже что-то? Или это то, где можно как раз развиваться? Потому что Питерский экономический форум – это еще и возможность узнать, где на ближайшее время есть пути, возможности для развития. Вот что там можно? Кто туда может пойти?
Ну, вы знаете, вся не Москва, вот если говорить, да, про Россию таким словом, является той самой территорией огромного потенциала и развития. Нет, просто почему? В Москве процессы очень зрелые, если мы говорим об этом, да, а как раз вот именно насыщенность культурными процессами, это, ну, для меня всегда очень важное слово, именно насыщенность, потому что именно вот этого ощущения полноты жизни в региональных центрах, его не хватает.
И москвичи есть... валом валят в Мурманск. Условно говоря.
Ну, вы знаете, например, сейчас москвичи валом валят в такой город Апатиты, где...
Это Архангельск, если я правильно понимаю.
Да, и, например, где прекрасный ведущий и коллекционер современного искусства Андрей Малахов открыл пространство, которое называется «Сияние». Это такой центр, опять-таки, культурных индустрий. И, собственно, это такая вот уже 2 года москвичи садятся и едут, и, естественно, и интересуются, радуются, открывают для себя огромную, потрясающую инфраструктуру, там, в том числе горнолыжки, очень вкусной еды и всего-всего, да, то есть как бы там уже вот как раз все это начинает работать друг на друга, и город развивается. И, ну, я не могу, конечно, тоже, например, не привести пример, как 12 лет назад в Екатеринбурге, например, появилась Уральская индустриальная биеннале современного искусства благодаря вот нашей инициативе и инициативе Государственного центра современного искусства. И вот появляется большой международный проект, который помещает Екатеринбург на такую глобальную карту мира именно профессионального современного искусства. И за эти 12 лет, собственно, биеннале — это вообще история, которая проходит раз в два года. И вот она проходит раз в два года, но все люди, которые, ну, креативные, творческие, которые живут там, они живут в очень конкурентоспособной, ну, в очень конкурентной среде. К ним приезжают там лучшие кураторы со всего мира, лучшие художники. У них есть возможность не просто там, не знаю, ходить и смотреть работы, а, не знаю, тусоваться с ними, общаться, обмениваться какими-то идеями. И это вот и есть тот самый важный суп, из которого варятся потом все процессы и какие-то новые инициативы, которые уже к биеннале не имеют, ну, как бы формально никакого отношения. А появляется огромное количество разных инициатив. Например, художница Настя Богомолова придумала такой проект «Квартирали». Это просто невероятная штука, которую вот едут отовсюду для того, чтобы в конкретные там несколько недель по определенному расписанию сходить в мастерские к художникам, поговорить, познакомиться, пообщаться. И вот, например, это такое просто уже большое движение по не только в Екатеринбурге, а по нескольким городам Урала. Это невероятно пользуется спросом, интересом, и вот возникают, например, такие уже новые истории.
Что можно забрендировать, может быть, как-то культурно обозначить на российском, на русском севере? Вот сейчас вы же знаете, что очень большой тренд идет в Арктику, и молодежь, наверное, как-то в этом может поучаствовать, но все равно боится несколько. Вот если мне сейчас скажи про Арктику, я подумаю, холодно, господи, зачем туда ехать?
Это история с работы со стереотипами, как мы понимаем. Вот, например, один из наших...
А это, кстати, тоже культурная вообще
вещь? Конечно, конечно. Стереотип. Один из наших панелистов говорил о том, что Арктика почему-то все представляют огромное количество белого цвета, холод, там, естественно, еще что-то, да, но это вообще, когда мы говорим про какие-то новые территории, мы говорим про, знаете, то, что там вот про открытое сердце и про какое-то любопытство, и вообще про то, что готовность работать с этими как раз внутренними какими-то там как раз какими-то очень, ну, набившими оскомину образами думать, а вот а что там на самом деле. И мы же всегда приезжаем в какой-то город, но, во всяком случае, я всегда так делаю. Я пытаюсь найти там, где вот жизнь-то бьет ключом, да, как бы какие тут точки и пространства, ну, как бы, собственно, производят эту самую жизнь, которая нам интересна, которая нам показывает локальность как-то так, что вот я, ну, там приезжаю, и мне с ней интересно взаимодействовать, работать, там, не знаю, и что там классного. Вот, например, там, если уж говорить про север, то, например, Ханты-Мансийск. Вот они, значит, сели, когда вообще появилась вся тема с креативными индустриями, сказали, а мы вот сами напишем свой закон о креативных индустриях, чтобы вообще понимать, не будем ждать этих федералов, когда они нам сформулируют, как нам жить, а мы сами сейчас придумаем, как в нашем регионе работает креативная индустрия, сделаем исследование, поймем, что вот там действительно является какими-то точками роста очень важными и там интересными для нас. Там посмотрели, что вот там музыкальная индустрия классно развивается, IT. И вот, например, те же якуты, ну вот сейчас уедем из Ханты-Мансийска в Якутию, и, например, у них сегодня они приводили пример, что такой был стартап, например, InDriver. Ну вот, если вы знаете, такой что-то есть на сервис. Слуху. Это четвертый по размерам в мире сервис такси. Это стартап из Якутска. И вот такие вещи, да.
Но это бы... чистый бизнес, а где здесь вот культурная составляющая?
А он возник, потому что возникла среда, ну, достаточно креативная для того, чтобы как бы думать такими масштабами, как бы создавать конкурентоспособный продукт с точки зрения всего. Для того, чтобы создать классный сервис приложения, он должен у вас выглядеть конкурентоспособно, должен быть дизайн международного уровня абсолютно, в него должны быть как бы, это не просто, что ну, как бы какая-то логика стартапа и неких там наемных людей, которые что-то делают, это должна быть история вот этой как бы внутренней культуры, которая, ну, собственно, создает конкурентоспособный продукт на мировом рынке. И мне кажется, что как раз очень важно для регионов сегодня, когда мы проводим вот эту, как сказать, черту между Москвой и не Москвой, что все больше становится вот такой как бы история про то, как я хочу, ну, вообще, что я сам себе интересен, да, я самодостаточен, ничего никому не надо доказывать. Вот я я могу эту свою локальность сделать такой интересной, что ко мне и Москва сама придет, и все, кому нужно, там страны, значит, обо мне узнают. И вот это, например, ну, я все свежее впечатление, ссылаюсь на моих прекрасных панелистов, они говорят о том, что, ну вот, это важный очень показатель как раз для креативных индустрий, сколько людей, которые уезжают куда-то учиться, ну, потому что нет нормального образования такого творческого чаще всего в регионах. Это мы едем или за рубеж, или мы едем в Москву, в Петербург, в такие, как бы, понятные, ну, вот, как бы, там, не знаю, в Британку, или в, там, в Академию в Петербурге, или еще куда-то, и потом возвращаемся. И вот этот процент вернувшихся людей, которые уезжают для того, чтобы потом пахать и развивать им на свою территорию, вот это очень важный показатель. И Форд, кстати, делал такие, ну, это, как сказать, замеры внутреннего патриотизма. И это очень, значит, классная такая история. Там как раз с лидерами, ну, самый патриотичный город, это, опять-таки, родной для меня Екатеринбург, я это помню, но, может быть, уже поменялась ситуация, это было несколько лет назад. Вот. А дальше, например, шел Норильск.
Опа, вот это вот неожиданно. Очень, кстати, классно прозвучала фраза про локальную интересность, или как-то вы так сказали. Да-да-да, локальная идентичность. Действительно, сейчас я достаточно много, довольно-таки много езжу по России, тоже это вижу, и мы, может, если у нас останется время, про это еще поговорим. Сейчас очень важно, как мне кажется, спросить у вас про поддержку, которая, на которую может рассчитывать, ну, я не знаю, как это правильно сказать, молодой человек или предприниматель, кто-то, кто этим занимается в регионе. Потому что, вот опять же, я сейчас уж простите, на своем примере объясняю большинство стереотипов, которые у молодых в головах. Ехать далеко, поддержки никакой нет, дорог нет, ничего нет. Вот а что можно там получить? Кто может помочь? Кто может поддержать? И, может быть, знаете, может быть, я тут заодно и поразмыслить, а какая нужна поддержка? Потому что все-таки площадка форума располагает к тому, чтобы вот найти этот баланс, который уже существует, поддержки, и привлечь какую-то еще.
Ну, вообще, это такой довольно болезненный вопрос по поводу прозрачности и, ну, вот такой системы поддержки. Нет какого-то такого агрегатора, который бы, там, не знаю, собрал все возможности творческих людей и сказал бы, вот, смотрите, идите на такой-то сайт, там вам все написано. Хотя есть, например, агрегатор по большому количеству грантовых программ, гранты РФ. Это такой большой ресурс, которым любому творческому там представителю можно пользоваться. Сейчас, ну, во-первых, всегда есть несколько уровней этой поддержки. Есть всегда муниципалитет, есть всегда регион. И, например, очень многие регионы сейчас делают грантовые программы. Есть, например, программа грантов губернатора Челябинской области, есть программы грантов, которые делают предприятия, которые являются, например, градообразующими, и у них часто можно найти эту поддержку. Дальше поднимаемся на уровень, если мы смотрим на то, какие есть, например, большие фонды, фонд Потанина и фонд Прохорова. Это два таких больших, ну, больших институции, которые работают с грантовыми программами на поддержку культурных инициатив именно в регионах. И делают это уже больше 20 лет, и это прям суперэффективные большие истории. А потом появился уже с прошлого года, чуть больше года, это президентский фонд культурных инициатив, в которых там очень большой бюджет. Они начинали с распределения 3 миллиардов. Сейчас, по-моему, этот бюджет увеличен до 8, если я не вру. Ну, то есть это достаточно большой бюджет, и там много номинаций. Как раз можно увидеть там, как бы, увидеть себя, увидеть там свою организацию. И в основном, ну, всегда было часто сложно, что у тебя должно быть, для того, чтобы подать заявку на какой-то грант, ты должен быть НКО, некоммерческой организацией, уже с какой-то там довольно позитивной историей, там существовать не один год, а в этом смысле фонд культурных инициатив, он более лояльно относится, можно как, и как ИП подавать, и как даже как ООО, как коммерческая организация, если главная у тебя миссия проекта является там, ну, развитие какого-то, там, не знаю, культурного сегмента, если ты делаешь какой-то там фестиваль с определенной тоже там работы там с каким-то сообществом, то ты абсолютно легитимно можешь это сделать. Так что, в принципе, сейчас нельзя говорить, что мало каких-то возможностей для людей, которые развивают культурную ситуацию на местах, и как раз те самые креативные индустрии, что этих историй мало. В том числе, например, агентство стратегических инициатив, они делали несколько таких акселераторов по региону, регионам и выбирали команды, которые могут быть такими, ну, как сказать, пилотными в вообще в вопросе тоже, ну, такой работы с инфраструктурой, потому что очень часто в регионах мы сталкиваемся с тем, что нет качественной, классной инфраструктуры, современной. То есть что у нас обычно есть? У нас есть, понятно, там ДК, которая сохранилась с советских времен, у нас есть университет чаще всего, у нас есть, ну, не знаю, возможно, какая-нибудь спортивная инфраструктура, но вот сказать, что есть какое-то классное современное пространство, в котором как бы, ну, просто как бы приятно находиться, это как раз, например, ОСИ ставила такой приоритетной задачей, чтобы появились творческие кластеры по регионам и, ну, как бы при федеральной в том числе поддержке, потому что работа с инфраструктурой, это чаще всего нужны достаточно большие средства.
Ну, это история работающая, то есть прям несколько примеров даже хороших знаю, когда вот это срабатывало, и действительно это очень нравилось жителям, тем, кто туда ходит, и самое интересное, что это все притягивает в том числе и московские какие-то активности, московские выставки. Вот это сейчас насколько сильно развивается, когда проходит, ну, кооперация, наверное, назовем это таким старым словом, насколько это сейчас популярно, вообще на что идет народ?
Ну, вообще, если говорить про какую-то такую московскую экспансию, скажем так, то достаточно много музеев делают свои филиалы по регионам, и делает это и Третьяковка, и Пушкинский, и, ну, и достаточно эффективно работают. И вот в этом смысле, мне кажется, очень интересная история как раз филиалов Пушкинского музея, которые являются наследниками такой организации, которая называлась Государственный центр современного искусства. Это была как раз супер важная история, когда создавались филиалы московской организации, они создавались в регионах, но не так, что типа, там, не знаю, по указке там, значит, работаете и выставки наши показываете, а это была история про то, что как бы там программы у всех этих филиалов были совершенно разные, и они как раз работали с, ну, на очень высоком профессиональном уровне, но именно с тем, а что интересно здесь на месте. И поэтому, например, там, не знаю, в Калининграде появился там огромный международный и супер популярный фестиваль, например, звуковой сам Саундарт фестиваль в Калининграде. А потом, например, в Томске все превратилось в такую огромную коллаборацию там, с Томским университетом, и они вообще одни из пионеров сайенс-арта в России. И такое очень сложное направление, там, не знаю, сочетание науки и искусства. Вот они, пожалуйста, как бы стали это, ну, как бы одними из таких гуру, находясь в Томске. Нижний Новгород построили в центре, в Кремле, пространство Арсенала. И, собственно, Арсенал – это, ну, мощнейший именно такой драйвер огромного количества там культурных инициатив в городе, то есть как бы все к ним приходят, как к таким старичкам, значит, там, и, но это одновременно это самое, ну, как бы прекрасное пространство для вообще как показа, ну, любых историй, связанных там с современным искусством.
А когда, поэтому... а когда провинция будет захватывать столицы? Когда вот региональные какие-то эти интересности, как вы сказали, они захватят Москву, Санкт-Петербург?
Идентичности они
идентичности. Интересны. Ничего. По-простому.
Это какой-то... Как раз сейчас, например, главная повестка, которую обсуждают все профессионалы, это как раз такая история антиколониальная, потому что вот эта вот история о том, что как бы вот расширяемся там и колонизируемся, да, как бы идем-идем, осваиваем территории, как раз изменить, извините, я на карту смотрю, у вас она помогает. Вот, и что, ну, изменить эту логику такого как бы прирастания какими-то, значит, территориями на то, что вообще посмотреть, ну, не с точки зрения какого-то там, да, взаимного захвата или там, значит, еще чего-то, а с точки зрения того, как, ну, как мы можем быть интересны друг другу и чем. И эта история как раз вот про те самые коллаборации, о которых вы сказали, ну, как бы, и как органично их вырастить. И прежде всего это история про узнавание друг друга, про совместный интерес, про вот это вот. На самом деле один из самых легких способов сделать это круто – это организовать обмены профессионалов вот между собой. Проблема России в том, что огромная территория, и вот даже просто сделать вот эти вот какие-то там, то, что называется, сетевое взаимодействие, в принципе, что в университетах, например, сейчас сетевое взаимодействие университетов – это одна из главных нерешенных проблем на сегодняшний момент в образовании. То же самое в культуре. Сделать по-настоящему работающее сетевое взаимодействие так, чтобы там как-то все забурлили в каком-то едином порыве – это очень сложно. И вот как раз, мне кажется, что интересно работать с регионами не как бы не обменом просто, ну вот там, не знаю, информации друг о друге, а о каком-то, ну вот то, что лежит в плоскости художественного производства, да, то, что, например, делать людьми, ну как бы создавать поводы для каких-то очень классных историй, рассказывающих про эти места. Вот сегодня, ну, есть большой запрос на то, чтобы как-то ретроспективно уже посмотреть на свою историю. Вот с 91-го года в истории просто даже уже как бы России, да, как мы говорим, можно уже в принципе, достаточный такой промежуток временной, чтобы, ну, как бы посмотреть через призму времени и сказать, окей, для истории искусства, что вот как бы осталось, например, от, там, от процесса культурного 90-х годов, да, и, например, а каким образом он формировался, потому что это, собственно, стадия формирования, суперинтересная. И как, например, это было в Челябинске, а как это было во Владивостоке и так далее.
Я вынужден вас прерывать, да, потому что время у нас подходит к концу. Я хочу, я вот главное, что понял, да, для давайте, себя из нашего с вами общения, тезис. Это то, что у людей культуры никогда не будет дефицита в каких-то новых творческих возможностях. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Программный директор фонда ВИСИ и Дома культуры ГЭС-2 Алиса Прудникова в эфире «Радио Спутник». Мы же продолжаем работать на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.
Юбилейный, молодой и очень деловой. 25-й Петербургский международный экономический форум открывает новый мир и новые возможности. Чем ответит Россия на вызовы нового времени? Разбираемся вместе с бизнесменами и политиками. В эфире «Радио Спутник».